Здравствуйте, меня зовут Матвей Ганопольский, это программа «Ганопольская правда». Спасибо большое, что вы здесь. Прежде всего, я хотел попросить, но все так делают, чтобы вы не забывали ставить лайки, чтобы я не унижался, не просил вас об этом, и чтобы вы подписывались на мой канал. Теперь давайте поговорим об одной очень интересной штуке перед тем, как сегодня будет такой довольно впечатляющий парад уродов. Но Соловьева не будет. Ну вот смотрите, какая история. Вот мы с вами говорим, почему Россия такая? Почему, например, люди там голосуют за Путина, голосуют, не голосуют за кого-то другого и так далее. Потом говорим, почему люди вот сами верят власти, вот что власть не делает. Люди говорят, да, да, вот это, пожалуйста, вы нас не трогайте, вы там себе рулите, мы будем, ну, как советский вариант, потихоньку воровать. Такой был общественный договор. Сейчас договор другой, я даже не понимаю, какой. Почему? А потому это называется, потому что вообще один мой приятель, он мне говорил, что на все вопросы, почему, есть колоссальный ответ. И ответ этот звучит так. Потому что в 1917 году группа вооруженных бандитов, ну и так далее, сделала Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Это правда. К власти пришел плебс. Вы все это дело знаете. После этого большевизм, после этого истребление. После этого чуть-чуть вдохнули. Во время НЭПа, после этого Сталин, репрессии, 1,5 миллиона убитых своих граждан и так далее. После этого вдохнули на 20-м съезде и дальше Хрущева меняет Брежнев, и Брежнев, ну вот так сказать, вот это вот все брежневское, да. Чуть вздохнули в 90-х годах, вы можете по-разному относиться к Ельцину, Горбачеву. Дело не в этом, это было что-то другое. И после этого Путин, бесконечный Путин, он же Сталин, Путин, он, ну и так далее, и так далее. И вот понимаете, поэтому, когда я вижу этих людей, продукт советской эпохи, то это такой, ну как вам сказать, это такие уже династии, советские династии, где дети воспитываются так же, как родители, где все привыкли отдавать честь, где все привыкли пионеры, комсомольцы. Сейчас нет пионеров и комсомольцев. Вы знаете, что Путин предложил одной детской организации, чтобы он сказал, ну есть же вот пионеры, вот давайте назовем. И все они хотели вписать в себя в историю навсегда. Вот знаете, я подписан в Фейсбуке. Ну, вы знаете, я человек такого научного склада ума. Я не люблю смотреть вот эти вот на канале H2, то есть History 2. Вот эти бесконечные фильмы про фараонов и так далее, документальные. Я люблю смотреть фотографии. И тут бы я рекомендовал вам подписаться на Facebook Египетского музея древности государственного. И вот там лежит, например, сохшаяся мумия фараона. И вот этот вот фараон... Вот именно он там воздвиг вот это вот, а потом он построил вот эти несметные колонны, потом и так далее, и так далее. Все он делал для того, чтобы навсегда вписать себя в историю. Он вписал труды свои неправедные, но себя он вписал в историю в виде мумии, на которую ошарашенные прохожие проходят, заплатив деньги, и смотрят на его ссохшееся тело. Путин хочет вписать в себя в историю. И я хочу вам сказать, что он это делает мастерски. Безукоризненно. В чем смысл использовать самое низменное, что есть в народе, использовать те клавиши, те кнопки, которые есть в любом человеке и которые любой человек тщательно прячет в себе. Ну, например, кто-то вас разозлит, и вы говорите, чтоб ты сдох или убил бы, был сейчас топор бы или был бы пистолет, застрелил. Но вы жертвы цивилизации. Вы понимаете, что время, я всегда говорю, что время совсем недавно казнили на городских площадях, и это было главное развлечение в Европе. Сжигали ведьм и так далее. Всегда власть умело нажимала на эти кнопки. Путин не просто останется в истории как один из масштабных злодеев, таких абсолютных злодеев нашей эпохи, но он мастерски освоил главную страсть россиянина, любого. Я много раз говорил, вот парадокс, почему люди все время голосуют за Путина? Они голосуют за Путина, потому что каждый из них так или иначе имеет кусочек Путина, от Путина. Вы знаете традиционное повышение пенсий, там зарплат и так далее, и так далее, и так далее. И вот Путин придумал, как сделать, чтобы никто и никогда не проголосовал за Навального, условного Навального. Вот вы не знаете, о чем я говорю. Вы просто этого не знаете. А я это знаю. Я прочитал сегодня новость. Я когда-то вам уже говорил об этом. Вот Путин сидит и говорит там, вот я болен раком. Ну, если он болен раком, я не знаю, чем там болен. Вот я умираю, но я знаю, что дело мое живет. Вы спросите, а что же сделал Путин для того, чтобы дальше голосовали либо за Патрушева, в общем, того человека, который будет продолжать его политику, но не другого. А я вам сейчас прочитаю. Не догадываетесь? Для того, чтобы все голосовали только за это, надо всех заинтересовать чем-то, что не имеет временных границ. Ну вот если вы дадите... Нет, это не страх, Мигачев. Это не страх. Нет. Человек отбоялся и все. Более того, это не деньги. Потому что дай человеку деньги, он их потратит и все. Нет. Дело тут хитрее. Он придумал двухэтажную историю, которую я вам сейчас прочитаю. Хотя, казалось бы, фамилии Путин там нет. Внимательно слушайте. Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон, который позволяет получать статусы ветерана и инвалида боевых действий наемникам ЧВК Вагнера, участвующим в войне в Украине, и вооруженным формированием самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Володин по этому поводу говорит. Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них, о их семьях, независимо от того, солдат это офицер, доброволец, каждый, кто участвовал в выполнении задачи СВО. Я не знаю, вы поняли гениальный путинский замысел? А вот в чем он. Все эти бандиты и убийцы мгновенно превращаются в ветеранов боевых действий. Что такое ветеран боевых действий? Это целая когорта, сотни тысяч людей, которые прошли через эту войну, неважно в каком качестве, которые будут получать, что самое главное, от чего сердце любого россиянина сжимается в наслаждении. Это называется льготы. В первую очередь, это льготы на квартплату, на оплату коммунальных услуг, это бесплатный проезд в общественном транспорте и многое-многое-многое другое. Это награды дополнительные. Правильно, Олег Козловский говорит, плюшки. Это, ребята, не деньги. Деньги потратятся. А то, что ты убил беременную женщину вторым ребенком, которая была, и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочку, а теперь получил статус ветерана боевых действий, это абсолютно гениальный замысел. И теперь ты получаешь льготы на всю оставшуюся жизнь. Вот мой отец был ветераном Великой Отечественной войны. Он был инвалидом первой группы, не видел ничего. Ну, не о нем. И это на всю жизнь. И когда ты взрослеешь, ты... Да, это лечение в санаториях и госпиталях ветеранов. Понимаете? Вот вы много пишете, что это дает. Ты был никто, ты был... Помните? Райкин, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, значит, мы уважаемые люди. А что это тут воняет Д. Михайлов? Уберите, пожалуйста, его отсюда. Кто это такой? Как он тут оказался? Пайки. Ну, пайки, это значит, но поздравления. Сегодня вы увидите видео, как это будет в будущем. И вот теперь представьте этого человека. Например, выходит Патрушев, который говорит, что дело Владимира Владимировича Путина будет... Не, война нет, войны нет, все. Просто вот дело Владимира Владимировича Путина, патриотизм, фа-фа-ля-ля, скрепы встали в колен, встали с колен, да? А рядом Навальный. Опять же, условно говорю вам, то, что вы сейчас будете вызвериваться, мне это не надо. Другой человек, который говорит, это было преступление, это люди-преступники, их всех надо судить. Надо судить этих, этих, этих. Да, Кацап пишет, а участники СВО будут уважаемыми людьми. Так скажите мне, пожалуйста, за кого эти молодые люди? Молодые, не 60-летние, за кого они будут голосовать для того, чтобы не лишиться всего? Они будут голосовать ровно за того, кто будет говорить, что они ветераны, что они защищали родину, что молодому поколению надо учиться у них. И дальше все это будет катиться и катиться и катиться. Вот как по-настоящему надо форматировать будущее, как это делает Путин. Ну, представьте себе, даже ты понимаешь, например, что ты чудовище, что ты резал, убивал и так далее. И приходят к тебе и говорят там, покайся. Что? Я покаюсь, то есть я скажу, что совершал преступление, и с меня же это все снимут, а еще, может быть, и посадят. Не допущу, не пущу. Вот почему в России ловить нечего. Это продолжение все той же большевистской истории, только мастерски сделанной. И я вам расскажу, мы переходим к параду уродов, и я хочу вот с чего начать. Сегодня очень интересные сюжетики. Вот есть мамаша. Так они будут делать все. Есть мамаша, которая потеряла сына, и теперь она гастролирует по школам. Вы не видите изображение, но я вам объясню. Значит, это класс, в котором есть проектор, и у нее слайд-шоу. У нее реально сын погиб. У нее слайд-шоу. Сидят дети, и она им говорит.
Сын Аллы Шишковой 21 мая 2022 Диктор. Года перестал держать строй, прикрывая товарищей, приняв на себя удар, защищая честь Родины. Гвардии майор Александр Шишков погиб. Сегодня историю жизни и подвигов героя России рассказывает его мама. Школьники внимают каждое слово, затаив дыхание. На слайдах последние фотографии счастливой семьи перед отъездом защитника Родины в зону СВО. Алла Вадимовна тогда не знала, что видит сына в последний раз, но точно знала его долг и призвание отстоять честь государства.
Конечно, первая наша задача – это рассказать о наших ребятах. Почему? Зачем они это совершали подвиги? Нужны ли они? Конечно, нужны. Именно показать всем, и взрослым, и детям, что СВО – это необходимость, это назрело. И если бы этого не произошло, то сейчас бы мы, наверное, были под игой этих фашистов, этих нелюдей. Поэтому наши дети отдают свои жизни за свободу нашу, за свободу нашей страны, нашей Родины.
Вот так это будет. И это еще она без наград. Потом, когда их будет меньше, они начнут себе вешать фальшивые награды. Вот так это будет работать. На вот этих казенных словах. Ну, естественно, дети ничего там не внимают, каждому слову, все это фигня. По сути, эта мамочка предает своего сына. На наших глазах. И телевидение делает об этом сюжет. А как иначе? Это удивительно талантливо сделанный ролик, который я сегодня везде показывал. Уа! А почему он не дает мне увидеть этот ролик? Ладно, мы его сейчас посмотрим. Давайте другое. Остановили женщину на улице. и стали с ней говорить о политике. Да, она торгует смертью, Фрейзи Грант. Она торгует смертью. Может быть, сейчас она это делает не за деньги, но вы знаете, что в России существует общество знания. Я, когда был в институте, я в Москве подрабатывал в обществе знания, рассказывал про космос. Платили. Вот они сделали сюжет. Она же не сама сделала эти слайды в PowerPoint. Понимаете? Это начинают ставить на промышленную основу. Эльвира Сарычева, этой матери сейчас так легче. Что легче? Что легче? Говорить вот эти казенные слова, что если бы мы туда не пошли, то нас бы уже захватили фашисты? Она вообще понимает, о чем она говорит? Я понимаю, она, что ей сказали, то она и говорит. Сейчас вы услышите интеллигентнейшую женщину. Я думаю, что это Санкт-Петербург. Как она одета? Черное строгое пальто, шарфик. Беретка, но не вот эта вязаная беретка, в которой ходят эти кликуши. А знаете, вот такая стильная, как у Марлен Дитрих было. Такая она черная из сукна. Правильная такая история. И вот эта женщина очень спокойно ее спрашивают, чего делать с нашими врагами. И эта женщина спокойно, интеллигентно, да, из Фетра, вы абсолютно правильно, извините, я забыл, мама мне говорила. Она говорит следующее.
Ребята дорогие, отдайте нам то, что вам подарил Владимир Ильич Ленин. Это же наша территория, исконная, раньше, российская.
Финляндия?
Да. Это наша территория. А как... И тогда мы выйдем к Балтийскому морю, и не будут всякие шведы, которых мы не дотопили, оказывается, в Чудском озере. Помните, да, такой случай? Вот все, я так думаю. Да? Да, вот надо убрать Польшу. Прибалтику, вот такую, которая нас не уважает, неизвестно за что. Ну, Финляндия, вот тогда мы выйдем. Такое окно будет.
А вы верите, что Путин схватит университет, да?
А это мы должны ему помочь.
А как?
Так, вот, не уклоняться, вот, положим, от службы нужной в армии.
Вот такая вот история. Это фрагмент, естественно. Барухов пишет замечательно. Сразу видно, что из культурной столицы человек. Совершенно верно. Да, понимаете? А вот, например, опрос. Где россияне собираются отдыхать этим летом? Но они же где-то собираются отдыхать этим летом. Вот представьте себе, вы в России. И к вам подходит человек, говорит, где вы собираетесь отдыхать этим летом. И вы, знаете, есть такая игра, черное и белое не называть, да и нет, не говорить, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот несколько человек, в том числе и один молодой, рассказывают, отвечают на вопрос, но так, чтобы им не дали 5 лет или 15.
Ну, скорее всего, Крым.
Почему Крым?
Ну, потому что нравится.
А еще какие-нибудь страны не хотели бы посмотреть?
Ну, я знаю. Петербург. Санкт-Петербург нравится очень. Может быть, возможно, там.
В деревню. Все, а какую-нибудь страну посетить?
Нет.
Спасибо. Где планируете отдыхать этим летом?
Молодой.
В Анапе.
Хотели бы куда-то еще?
Нет, только Анапа.
Почему Анапа?
Там зоопарк есть.
Зоопарк есть везде.
Да. Ну, не знаю. А русский быт?
Отдыхать планируем обязательно. Поедем, скорее всего, в Анапу. Собственно говоря, повезем детей, потому что нужно оздоравливаться.
А что я в отпуске? Как в отпуске? Я свободный человек. Где хочу, там я отдыхаю.
Где хотите?
Я в России. В России отдыхаю. Живу здесь.
поехать куда-нибудь за границу?
Не собираюсь.
Почему?
А зачем мне уехать куда-нибудь?
Смотреть.
А что?
Где живут другие.
А куда поехать посмотреть? Мне не интересно.
Вообще не интересно.
Да, не интересно поехать куда-то, где-то этот самый, посмотреть, как люди живут. Я сам армянин, в Армении, я только что с Армении приехал, там нормально для меня все. Отдыхал и приехал сюда.
Солнышко, у вас там хорошо.
Гражданин России. А отсюда тоже из Москвы очень много там отдыхают. Им нравится. А зачем мне в Европу уехать? Мне вообще не интересно.
Да нигде, на даче, где еще?
Хотели бы куда-нибудь поехать?
Ну, конечно.
Почему не едете?
Ну, пенсионер. Поэтому не еду.
А еще куда-то хотели бы поехать, посмотреть что-то? Другие страны, другие города, места?
Нет.
Почему?
Я уже все увидел.
Все посмотрели, больше не надо?
Да, по телевизору вижу.
По телевизору. А самоцензура. Все под ней. Посмотрите, как все осторожны. Даже молодой человек, ему лет 13, который говорил про Анапу. И когда она его спрашивает, куда, почему в Анапу, он думает, думает, а потом с округлыми глазами говорит, что там зоопарк. Заметьте, вот тут, во-первых, Виталий Никифоров пишет, заметьте, никто Байкал не называет, ибо дешевле в Америку слетать, чем по родине есть. Это правда. А второе, никто не называет Сочи, потому что там запредельные цены. Я написал вам в заголовке, что политолог Марков, он вообще, я вам хочу сказать, очень странный человек. Он не менялся все эти годы. Вот сколько я помню «Эхо», он приходил на «Эхо», как какая-то там альтернатива демократии. Путин, 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 Путин. Но у него уже шарики за ролики заезжают. Тут ничего поделать невозможно. И вот политолог Марков. Вот послушайте, что он говорит. Вот, значит, как легко говорить, говоря все наоборот.
При этом хотел бы подчеркнуть, что вот говорят, что боются украинские войска, героически сражаются. Ну, наверное, да, но должен сказать, что украинские войска героически сражаются за то, чтобы их детям было запрещено говорить на их родном языке.
Да.
Украинские солдаты умирают за то, чтобы их детям и внукам было запрещено ходить в церкви православные, чтобы эти церкви были отданы сатанинским бандам, вот, которым сейчас Зеленским пытаются отдавать. Они сражаются за то, чтобы их дети никогда не узнали настоящую историю, как она была их родной страны, чтобы они всегда были в ситуации лжи. Эти солдаты украинской армии отдают свою жизнь за то, чтобы их дети и внуки всегда были рабами своих каких-то заокеанских господ.
Сегодня важное событие в Украине. Сегодня приехал Столтенберг. Вы знаете, это руководитель НАТО с необъявленным визитом. И они долго говорили с Зеленским. И после этого у них была пресс-конференция. И такая не пресс-конференция, а брифинг. Очень важный. Это главная новость. Почему? Потому что, по всей видимости, Зеленский отчетливо потребовал, чтобы кроме общих слов, ой, мы вас ждем в НАТО, вот как-нибудь потом, там и так далее, чтобы что-то было сказано более конкретное. По простой причине. Сейчас украинцы гибнут за всех. Я не хочу вам рассказывать ужасные вещи. Но вы понимаете, что если все силы брошены на Бахмут или на Бахмут, как угодно, и не могут взять этот город, то вы понимаете. Сколько замечательных людей, украинцев, полегло. Они оказались ни к чему не готовы, Запад. Они считали, что войны просто не может быть. Все Америка должна делать. Америка, Америка. А сейчас, когда украинцы порядка 1500 снарядов расходуют только на бахмутском направлении, вдруг выясняется, что натовских снарядов нет, что их надо заказывать. То есть, понимаете, воевали советским оружием. И советских запасов было очень много. Все страны бывшего Варшавского договора отдали это оружие. Их нормально. Но стало приходить оружие настоящее. И выяснилось, что в одной стране там 100 зарядов к ним, в другой 150 и так далее. Какие 100? Какие 150? Начали они репу чесать, что с этим делать. Вот электронные повестки. Так они все-таки будут или их не будет? Сначала сказали, что они будут. Взбудоражили весь народ. После этого сказали, что сначала сделают реестр, потом будут повестки. Дальше выступает человек из Санкт-Петербурга, который сказал, что мы уже в тестовом режиме их отправляем. И вот я вам читаю. Юридической силы не имеют. Гражданские чиновники вновь опровергают слова военных в вопросе об электронных повестках. С разъяснениями выступило министерство, курирующее сервис госуслуги. Сейчас граждане могут получить повестку двумя способами. Лично в руки и заказным письмом с уведомлением. Для направления повесток через госуслуги в электронном виде – необходимо принятие отдельного нормативного акта. Я вам сказал, это работать не будет. Помните, я говорил? Это Россия, это работать не будет. Закон приняли одно ведомство, а другое ведомство говорит, вы что, охренели? У нас 286-е компьютеры. Вот что пишут по этому поводу. Михаил Комин, некий, я его не знаю. Главное препятствие для создания супербазы военнообязанных – это даже не проблемы с госданными и с их интеграцией, а борьба разных ведомств за то, кто будет контролировать столь мощный инструмент. В России существует сотни разных государственных информационных систем, большинство из которых создавались для реализации какой-то функции одним из ведомств. Госорганы не хотят интегрировать их в единое хранилище, потому что это разрушит рентные цепочки. Придется отдавать контракты на поддержку и развитие IT не своим подрядчикам, а каким-то общим. Также обладание собственными данными помогает доказывать свою нужность руководству. Ну, мы с вами вообще об этом не думали, да? Что там есть какие-то интересы и так далее. А действительно, вот этот Михаил Комин, он же абсолютно прав. Представляете, какой это пирог на ровном месте? Должна быть дана лучшая техника. Кому? Министерству обороны? А почему не ФСБ? А почему не какой-то новой структуре? Да, F-Matter пишет, кто быстрее крикнет и раньше вскочит на холмик. Я вам говорил, ничего этого не будет, потому что это страна коррупции. А они уже делят. Сегодня грустная вещь произошла. Илон Маск запускал ракету, она взорвалась. Но она на 30 километров взлетела. Это супертяжелая ракета. Первый раз, когда ее запускали, я имею в виду не вот первый раз, когда отложили запуск несколько дней назад, а первый раз, когда ее пробовали, она просто взорвалась на земле. Вот. Но у него все получается. Там работают самые талантливые люди. По-моему, в этой ракете 38 двигателей и так далее. То есть это самая грузоподъемная, самая и так далее. То есть та ракета, которая по замыслу и авторов будет огромные грузы перевозить на Луну, на Марс и так далее. Как бы с юмором мы к этому не относились. А теперь я вам читаю российский вариант Илона Маска. Развитие космонавтики – вещь богомерзкая и постыдная. Покорение космоса – классическая глобалистская утопия. Надо быть верным церкви, Христу и русской земле. Не одобряю заигрывание патриотов с модернизацией. До добра не доведет. Александр Дугин, у которого дочку убили. В какой-то момент времени советник Путина с евразийскими идеями. Племянник бывшего президента Соединенных Штатов Америки Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший, объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. Ну, вы знаете, какие жуткие неприятности преследовали семью Кеннеди. Роберта Кеннеди убили, самого Кеннеди президента убили. Ну, в общем, такое. Есть в России плеяда очень хороших актеров. И вот вчера мы с вами говорили о том, что, ну, актеров, режиссеров. И, да, он... К сожалению, он будет не за республиканцев, а за демократов. То есть он будет альтернатива Байдену. Значит, сейчас. Вот. Но есть и хорошие новости. На госуслугах появится возможность электронного замужества. Теперь невесте достаточно будет отправить в личный кабинет понравившемуся холостяку приглашение в ЗАГС, и оно будет считаться автоматически доставленным. Через неделю у получателя будет заблокирован доступ в винно-водочные магазины, бары и на порносайты. Если жених не явится в ЗАГС в течение 20 дней, то будут приняты обеспечительные меры, перерегистрация на вас его квартиры, автомобиля и открыт доступ к его дебетовым и кредитным картам. Мне, кстати, верю, что так и будет. Поговорим теперь на другую тему, о тех, кто уехал. О них сейчас очень много пишут, и их называют таким удивительным словом релоканты, то есть поменявшие локацию. Пишет, размышляет на эту тему человек под ником «Румынская сотня». Вы меня простите, это когда делаешь на телефоне, это просто можно сойти с ума. Только ты поставил материал, а его уже нет. Вернее, он есть, но он сбросился. Ну, вы меня простите. Все равно я целый день же вам это дело на... Додавите до 2000 лайков. Конфетку дам. Сегодняшние русские релоканты один в один эмигранты волны 18-20-х годов. Те тоже в ужасе от того, что сами натворили в своей стране, бежали в Константинополь, где точно так же были публично недовольны турецкими порядками и укладов. Просто откройте документалистику и художественную литературу. Да что там Константинополь? В Париже было все не так. На предложение вернуться в более комфортную родину тоже огрызались, либо несли нечто невразумительное. За 100 лет в этой стране у этого народа ничего не изменилось. Те же регулярные катастрофы на родине и одновременно весь мир живет не так и виноват во всем. Какая-то справедливость есть в этих словах. Ну, вы знаете, что был день рождения Аллы Борисовны Пугачевой, и я долго-долго собирал некоторые... Ну, это величайшая женщина нашей эпохи. Я вам уже говорил об этом. И очень интересные заметки сделали разные мои коллеги по поводу Пугачевой и ее дня рождения. Яков Григорьев написал: кто бы мог подумать, что в итоге Алла Борисовна Пугачева станет жестким преследуемым андеграундом и контркультурой, а всякие наутилусы и прочие чичерины – провластными халуями. Слушайте, ну это действительно так. Это же правда. Сергей Аслонян, которого я очень ценю, пишет: Путину очень повезло, что он безразличен Алле Пугачевой. Королевой она была при Брежневе, Горбачеве и Ельцине. Королевой и остается. Когда в прошлом году она лишь смахнула российскую власть со своего пути, страна заорала от восторга: Пугачева с нами. Если бы она внезапно захотела заняться политикой, то выигрывала бы даже по путинским правилам на выборах, где голоса посчитаны заранее. В случае с Путиным народ тихим шепотом удивляется, кто же за него проголосовал, если все против. С Аллой Пугачевой подтасованные итоги выяснились бы сразу, поскольку каждый проголосовавший будет знать про себя и соседа, что они за Аллу. И это обстоятельство впервые станет нерешаемой проблемой, поскольку мы за Аллу Пугачеву окажется жестким и мстительным, требуя предъявить, показать и объяснить цифры. Путину очень повезло, что с ее высоты его не разглядеть. Хорошо написано. Интересно. Помните, я вам вчера читал Владимира Пастухова, который сказал, что будет вторая волна поддержки Путина. Пишет Сергей Беспалов. В ленте новая волна прогнозов неглупых людей, что русские-то, кажется, оказались еще хуже, чем думали. Уважаемый господин Пастухов прямо из Лондона предрекает некую очередную волну поддержки войны россиянами. Быть вестником плохих новостей просто, работать над тем, чтобы они не случились, гораздо сложнее. Всем свидетелям церкви будет хуже. Напомню, что мы не первые, кто попал ногами в жир истории. Сегодня как раз годовщина смерти Конрада Аденауэра, который прославился тем, что из ненавидимых всем миром немцев создал современную политическую нацию современную страну и одну из лучших экономик мира, причем в условиях гораздо более худших, чем те, в которых Россия окажется после Путина. Заодно напомню, что он еще и успел пару раз посидеть в гестапо, так что на вопрос, где вы были 8 лет, у него был простой ответ. Я с Гитлером договоров не заключал и руку не подавал. Если вы не можете предложить людям выход из того ужаса, в котором они живут, не нужно обвинять их во всех смертных грехах. Не можете бороться, так хотя бы готовьтесь, думайте и разговаривайте со своим народом. Ну, Сергей Беспалов прав в том смысле, что бывает так, но тут другая есть история. Вот есть такая журналистская очень плохая черта. Вот там, например, кто-то выступает из либералов и ругает там Путина, а журналист вдруг спрашивает, а что вы его все время ругаете, а что вы предлагаете? Кинокритик не снимает кино, он кино оценивает. Аналитик рассматривает процессы, которые происходят. И что, то почему Пастухов должен что-то предлагать должны политики. А он аналитик, это разные вещи. Он анализирует, политики слушают и делают свои выводы, и пишут свои программы. Сергей Довлатов. Я очень осторожно подходил к этому писателю. Это, конечно, могучий талант, просто невероятный. Такой, знаете, вот густопсовая литература. Только несколько человек могут так писать. Ну, к сожалению, он уже ушел. Я выбрал для вас такую небольшую его кусочек, заметку. «Мой отец, — пишет он, — готов был примириться с тиранией, но с тиранией восточной, красочной и диковатой. Он убежден был, что Сталина похоронили зря. Его нельзя было хоронить, как обыкновенного смертного. Не следовало писать его болезни, о кровоизлиянии в мозг, да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи. Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать «исчез». И все бы поверили, и продолжали бы существовать великая легенда. Чем Сталин, говорил отец, хуже этого малого из Назарета? Путин делает то же самое. Вы знаете уже, ну, не скроешь, его двойники, которые разъезжают туда-сюда, которые сидят там на фронте рядом с этими генералами и так далее. Ну, смешно. Но я вам вот говорю, вот если Путин умрет, или там когда он умрет, то я просто хочу вам сказать, что мы об этом не узнаем. И самое интересное, что люди и не захотят этого знать. Потому что все как-то обустроились и хотят только одного, чтобы, ну, так сказать, война закончилась. Но украинцев им наплевать. Просто, чтобы закончилась война. Вот этот бардак давайте прекратим. И опять будем жить по-старому. И пусть будет Путин. Или калька Путина, или 28-й Путин. Но это правда. Нам много еще удивительного покажут. Владимир Семенович Высоцкий, которого я безмерно ценю, в 69-м году написал это стихотворение. Оно про нас сейчас, про всех. Подумаешь, с женой не очень ладно, подумаешь, неважно с головой, подумаешь, ограбили в парадном, скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мучает саркома, ну что ж такого, начался с запой, ну что ж такого, выгнали из дома, скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба, плевать, что снится ночью домовой, Плевать, в Софии выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках. Ну ладно, в челюсть врезали ногой. Ну ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да, правда, тот, кто хочет, тот и может. Да, правда, сам виновен, Бог со мной. Да, правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? У нас есть с вами кому сказать спасибо, что мы живы. Я, как человек, проживающий в Украине, я хочу сказать спасибо украинской армии. Вооруженные силы Украины воюют за всех нас, в какой бы мы стране ни были, потому что Путин сошел с ума. Он идет на разрыв. Его можно остановить только военным путем. Кто сейчас борется с ним? Вооруженные силы Украины, конкретные ребята, многих из которых я знаю. Давайте скажем спасибо и российской оппозиции, какой бы она ни была. Потому что российская оппозиция, как бы мы ее ни критиковали, это люди, которые говорят правду, которые занимаются расследованиями, которые дают точную, интересную информацию. Давайте скажем спасибо сидельцам, которых просто хотят уничтожить, которым дают сумасшедшие сроки. И не думайте, что я имею в виду, так сказать, только Яшина, Карамурзу и Навального. Вы знаете, сколько людей посадили? И давайте скажем Господу Богу, хотя есть конкретные люди, которые придумали, и я даже на их и принимал создателя интернета, что Господь придумал интернет. Вот представьте себе, что бы сейчас было, если бы не было интернета? Что бы мы знали об этой войне, о ее преступном характере? Что бы мы знали о жутчайших преступлениях, которые совершают русские братья? И давайте скажем спасибо. Вот есть такое слово «побратим» украинское. Оно очень широкое, оно очень правильное. И военные говорят, вот мы тут сидим с побратимами. Я хочу сказать спасибо побратимам, странам Европы и особенно Соединенным Штатам Америки. Я никогда этого не ожидал. И, конечно, это главный просчет Путина. Именно он этого не ожидал. Всем же известно, что он говорил, что, ну, так сказать, потерпят. И его план, я не знаю, какой у него был план, он гениально свершился. Научились жить без России по энергоносителям, по всему. И Соединенные Штаты Америки, которые взяли на себя основной груз помощи. И двупалатно, двупартийно поддерживают помощь Украине. Вот знаете, когда мы говорим «мировое зло», вот Россия сейчас, путинская Россия, это мировое зло. И нам предстоит с вами очень долго жить в этом. Потому что, во-первых, долго будет война. Даже если будет украинское наступление, то вы понимаете, за одно наступление не освободишь всю Украину. Поэтому эта война, ну, думаю, еще года два. Это если никто не предаст Украину. А потом, когда российские войска будут выброшены с украинской территории, вот тут-то все и начнется. Конечно, я уже буду на это смотреть как созерцатель, но те, кто живут в России, слушают нас в России, вам предстоят тяжелые времена. В России будут выяснять, у кого член длиннее. Будут замерять, и по доброй русской традиции длиннее он окажется у того, кто договорится с Всероссийской избирательной комиссией. Лично ее глава будет ощупывать. Меня поддержать очень просто. Расскажите своим друзьям о том, что есть такой эфир. Поставьте лайк. Спасибо вам. 2400 лайков. Это круто для меня. И устойчиво 4400 – это хорошо. Это ваше доверие. Спасибо. Станьте моим патроном на Патреоне. Небольшая сумма, но постоянная. Для меня это очень важно. Почему? Я вам объясню. Я хочу делать для патронов моих специальные эфиры. Закрытые. Поэтому готовьтесь к ним заранее. Причем, что интересно, вы на чашку кофе, там один купил просто невероятно, 30 чашек кофе мне купил. Я бесконечно благодарен, сколько мне кофе надо выпить, но в конце концов стал бы моим патроном. Не знаю, боятся, что их карточки увидят и так далее. Не смотрю я карточки. Ссылки на все это мое будущее богатство ниже, под эфиром. Спасибо вам. Завтра пятница. Завтра будем итожить. Я получше себя стал чувствовать, поэтому, возможно, сделаю эфир в субботу. Я об этом скажу завтра вечером. Берегите себя, ребята.